Всем привет! С вами 36-я студия. Сегодня мы подкаст, который посвящаем в очередной раз Национальной футбольной лиге, старту сезона. Сегодня у нас НФК Юг. НФК же Юг, да? Правильно, ребята?
АФК.
Ну вот, да, я и подумал, где же Saints? Вот смотрю, и нет Saints. Ну почему? Чего мы тут собрались? Зачем мы будем это обсуждать? Ладно, смысл не в этом. На самом деле я хочу сказать, что у нас сегодня замечательные гости. Ну, Алексей Кондратенко, все вы знаете. Леша, представься еще раз.
Ты мне уже представил.
Ну, помаши ручкой так виртуально, скажем.
Да, всем привет.
Всем привет. Это Алексей Кондратенко, главный бухгалтер 36-й студии. Вот, и с нами тут еще и Игорь Калинин, это ресивер команды Грифоны, которая вчера неожиданно во многом обыграла спартанцев. Игорь, во-первых, я тебя приветствую, во-вторых, расскажи, ну пару слов хотя бы скажи по поводу вчерашнего матча, как так получилось, что спартанцы фаворитами считавшиеся проиграли вам.
Всем привет еще раз. Ну, что тут можно добавить? На самом деле, очень интересную статью написал Гей, задал интервью, и задел три главные причины, почему они, да, с их стороны проиграли. Это настрой, это... Ну, настрой был сильнее у нас, потому что, ну, не знаю, мы шли на игру, как будто завтра уже не будет, и есть только вот одна игра, есть только спартанцы, и дальше будет, что будет. Вот. Ну и, соответственно, я не знаю, это была борьба настроев, потому что разница в одно очко — это просто не столько удача, сколько реально битва характеров. Ну и, конечно же, великая шутка про чтение плейбука. Защита вчера просто сделала невозможное, и мы полностью поменяли всю защиту. Ну, не полностью, а усовершенствовали защиту после первой игры. И, соответственно, она сделала вчера все, что от нее зависело. И, соответственно, мы удержали спартанцев, ну и нападение сделало вот минимальный отрыв, которого достаточно было для победы.
Как там Багаутдинов?
Возвращается в форму, если сравнить, так скажем, Багаутдинова до армии и после, можно увидеть огромную разницу в килограммах. Он прям в отличной форме, отличная скорость, что вчера он показал, там, занеся тачдаун, выносом ярдов, наверное, на 70-80.
Ну все, все после этого, после того, что ты только что сказал, успокоились, как бы, да, Чернолуцкий, правда, начал переживать за место основного квотербека сборной России, ну, в общем, вот, это их проблема. А давайте ближе тогда к теме. Леш, ну, прям с тебя начнем, давай руби по-живому. Хьюстон Тексанс у нас первая команда, которая представляет этот дивизион, и много дискуссий было, мы до этого говорили с Василием, я обещал, что Василия, ту тему, которую он мне рассказывал, я обязательно донесу до наших слушателей, обязательно донесу. Что ты думаешь по поводу Хьюстон Тексанс? Давай возьмем межсезонье, как они укрепились, как ты считаешь, это cool или нет?
Ну, знаешь, мне кажется, что не так давно мы уже узнали, что Винс Уилфорд завершил карьеру, да? Вот, и мне кажется, что он просто понял, что в этом году особо нечего ловить с этим Хьюстоном, и, мол, зачем еще год напрягаться? Потому что ничего не произошло принципиально. Серьезно, эта команда, они... избавились от Освайлера, и вроде бы как, слава богу, да, ну, Освайлер же был не очень, но... А кто сейчас квотербек? Знаешь, например, квотербек Хьюстона, Андрей?
Ну, я думаю, что Уотсон, наверное, будет, нет?
Ну, может быть, но просто сейчас первым считается парень фамилии Сэвидж.
Сэвидж, да.
Сэвидж, то есть квотербек, первый квотербек команды НФЛ, вот этот Тони Сэвидж, я не помню его имени, вот, что, наверное, уже о многом говорит, да, но, по-моему, Тони Сэвидж. Вот. Ну это не особо хорошая ситуация, когда первый кутербэк, то не Сэвидж, да? Поэтому даже если будет Уотсон, мне кажется, будет интересен, но пока Сэвидж выиграет конкуренцию. В общем-то, проблема с кутербэком-то никак не решилась, по сути дела, на данный момент времени для Хьюстона. Вот, поэтому она и была главной. Защита вроде бы слабее не стала.
И возвращается Джей-Джей Уотт.
Возвращается Джей-Джей Уотт, а еще и Клауни набрал в прошлом году хорошую форму.
Наконец-то, да? Клауни начал играть так, как от него ожидали.
Да, да. Кстати, знаешь, забавный факт про Хьюстон, что Вес Велкер теперь ассистент тренера, ассистент координатора нападения из спецкоманд.
Класс, класс. Вес Велкер — это тот самый Вес Велкер, который попадался на амфетаминах, да, в свое время?
Да, ну у него с немного было фактов связано, но вот он сейчас тоже в Хьюстоне. В общем, вообще, в целом-то защита команды очень хороша, и она хуже не стала. мягко говоря. Но в нападении тоже, опять-таки, нету никаких принципиальных изменений по сравнению с прошлым годом, а там нужно было всего одно, это квотербек. Вроде бы делают шаги, вот вам Уотсон, но если Уотсон так и проиграет конкуренцию и будет квотербеком Сэвидж, то мне кажется, нас ждет что-то подобное прошлому сезону для атаки.
А, давай я Игорю переадресую вопрос по поводу Дешона Уотсона, как раз укрепление на драфте Дешоном Уотсоном, да, вроде бы они ищут квотербека. Я уже писал в одной статье по поводу того, что у меня есть впечатление, что они отрубают курице голову, и там, знаешь, сегменты есть, и эта курица бегает по этим сегментам, и где она упадет, соответственно, так и действует руководство Houston Texans, ну, например, там, подписать Освайлера, да, плохого квотербека, который сидел за спиной Пейтона Мэннинга. И они подписали. Ну, курица в этот раз пала на Дешона Уотсона. Ты чего-нибудь ждешь, Игорь, от Дешона Уотсона? Как ты вообще считаешь, вот этот выбор на драфте первым пиком Дешона Уотсона, он правильный для команды?
Ну, если честно, мне нравился Дешон Уотсон в Клемсоне. Я наблюдал за ним, соответственно, чемпионский, опять же, сезон говорит в пользу него. Но я посмотрел пару предсезонных игр, которые буквально состоялись недавно. Ну, честно, очень большие сомнения вызывает Дешон Уотсон. Такое ощущение, как будто он же бегунок такой, наполовину.
Ну, такой, а да. Майкл Вик, пытаются... Майкл Вик такой современный, да, скажем так.
Да, его пытаются удержать, соответственно, в конверте, и видно, что у него из-за этой игра не клеится. Ну, на мой взгляд, если так продолжится в таком формате все, то он не раскроется в ближайшем сезоне, и Хьюстон реально имеет большую проблему. Единственную и главную проблему — это квотербек.
Подожди, но у меня есть к тебе еще один вопрос по поводу того, что с защитой происходит. Вот мы говорим о том, что защита вроде бы не требует укрепления и тому подобное. И тем не менее, что с защитой происходит? AJ Буе, да, один из лучших игроков прикрытия, который вдруг неожиданно не был подписан руководством команды и ушел просто так из команды. Это на твой вкус что такое это вообще? Что происходит с Хьюстоном?
Вот если касаемо защиты, то это как раз единственный шаг у меня очень не понравился. Я не понимаю, как можно было отпускать одного из топового корнербэков лиги. Просто без объяснения причин, сейчас таких качественных игроков, как Буе, на самом деле вообще по пальцам можно пересчитать. Поэтому я не понимаю, куда клонит управление Хьюстона. Наверное, они рассчитывают на то, что Клауни вместе с Вотом здоровым будут разносить квотербэк.
Будут перехватывать, наверное,
да? Еще? И дебеки им будут не нужны просто.
Лёш, тот же самый вопрос к тебе. Что произошло? Как так AJ Буе, один из лучших действительно корнеров лиги, был не подписан командой? Более того, главный тренер команды говорил на протяжении предыдущего еще сезона, что Буе должен быть подписан. Кстати, у него как раз вот контракт подходил к концу, и он очень ждал. Он знал, что этот парень, наверное, выстрелит. И в конце концов руководство команды не пошло на подписание AJ Буе, и он ушел просто так. Как ты считаешь, это очередное фиглярство со стороны Хьюстона, это очередная потеря Хьюстона, и насколько она будет вообще значим в этом сезоне?
Ну да, мне кажется, что, во-первых, он же ушел в Джексонвиль, да? Да,
о котором мы поговорим обязательно.
Да, он еще, получается, усилил конкурента по дивизиону. И при этом лига-то становится более пасовой, и даже посмотреть на дивизион Хьюстона, да, у них есть пасовый Индианаполис, у них есть, ну, пока что непонятно какой вообще Джексонвиль, и вроде бы как тоже куда более, да, пасовая в этом году будет команда, чем в прошлом, Теннесси, да, у которых тоже там много пасовых дополнений в межсезонье. То есть против них будет много рать пас, и да, вот и Клауни, это здорово. Но при этом в прикрытии тоже нужно было о чем-то подумать. Они вот подписали сейфти Гилквиста. А если посмотреть по корнербэкам, то тут было подписано там какая-то куча парней. Но я не знаю, честно, вот, смотри по фамилиям, ничего знакомого для себя не вижу.
Но Гилкриста мы знаем все.
А?
Ну, я говорю, Гилкриста мы все знаем.
Нет, Гилкрист — это сейфти. Ну, может быть, его попробуют как-то с корнербэком, но, думаю, навряд ли. А просто они подписали, решили заменить Буе кучей корнербэков, ну, количеством, да? Но я не знаю, насколько это будет здорово, скорее всего, не очень. И к тому же Буе, ну, наверное, просто много денег просил. Я не знаю, почему еще он мог уйти. Просто ему, очевидно, не захотели давать деньги, которые он просит.
Леша, давай так по-честному. Буе — это классный игрок, действительно звездный игрок. Или то, что он в прошлом году делал, это, ну, скажем так, часть защиты команды, не более того?
Я думаю, в этом году мы в этом убедимся, потому что он же ушел в Jacksonville, где нету как таковой, да, вот такой целой, можно сказать, экосистемы защитной, да, где все вот работает совместно. В Jacksonville такого нет, там каждый сам за себя пока что, и там мы увидим, чего на себя, что из себя стоит Буе. А в Хьюстоне, да, он был очень хорош. И причем и в какой-то степени помогала система, но я думаю, что много-много моментов было, когда он именно справлялся ман-ту-ман в одиночку. И перехваты, и просто сбитые пасы. Поэтому я думаю, что да, он очень хорош. И вот в этом плане Хьюстон потерял своего лучшего корнербэка. И это вот может сказаться очень сильно. Получается, да, они потеряли лучшего корнербэка, не решили вопрос с квотербэком. И, мол, и что дальше?
Слушай, ну как не решили? Дешон Уотсон пришел в команду.
Ну, да, но вот они еще, можно сказать, еще, а что они сдрафтовали, помимо Дешона Уотсона, еще нескольких парней. Например, они сдрафтовали раннинбека в помощь, вероятно, да, к Миллеру во втором раунде. Донте Форм, вот такой вот парень. Вот, также драфтовали сейфти, теклов, дефенсив и офенсив. Опять-таки, да, на
драфте по поводу раннинбеков переадресуем вопрос к Игорю. Игорь, как ты вообще считаешь, всегда Хьюстон был очень такой выносной командой, да? Мы помним действительно классных раннинбеков, которые играли. И вот сейчас, скажем так, Хьюстон Тексанс в нападении себя представляет, ну, вроде бы не пассовую команду однозначно, да? Что там с выносом будет? Как ты считаешь в этом году?
Я считаю, что вынос тоже у них не усилился, потому что Форман не такой, скажем, известный, не такой эффективный игрок, если мы берем колледжи. Если мы говорим о Миллере, то, ну, как говорится, одним раннинбеком весь сезон просто не вытянешь. Вот. Здесь очень еще важна онлайн, которую вообще не усилили практически, и я считаю, что вынос с таким онлайном, с неуверенным квотербеком, с одним бегущим, вряд ли у них из этого что-то получится сильное сделать.
В общем,
я не знаю, что у них хорошего в этом сезоне. Вот
нет, все, на что стоит надеяться Хьюстону, мы приходим к тому, что все, на что стоит надеяться Хьюстону, это их защита, правильно?
И Андре Хопкинс.
И Андре Хопкинс, который есть. Но есть еще Фуллер, да, по-моему? Фуллер, молодой парень, который в прошлом году
играл.
А, он травмирован, то есть даже непонятно, да, будет он играть в этом сезоне или нет?
Нет, будет, конечно, играть, но пока что он травмирован.
Ну, в общем, вот такая вот история пока происходит с Хьюстон Тексанс. Опять очередная ерунда. Кстати, Хьюстон Тексанс ни разу не имели франчайзового квотербека за всю историю существования франшизы, собственно, да? Мы можем вспомнить, покопаться. Не,
ну,
не было.
Все-таки вся история-то их исчисляется 18
годами. Ну да, она недолгая, согласен. Но у них, в конце концов, были крутые, даже, я бы сказал, холлфеймеры, да, в плане ресива, в плане выноса, но не было крутого квотербека.
Да, команда всегда выезжала за счет выноса, даже когда у них был Мэтт Шауб, набиравший немало ярдов, они все равно выезжали за счет плей-экшена с Мэттом Шаубом, который, опять-таки, чисто за счет выноса-то и строился.
Андре Джонсон сейчас сидит. Андре Джонсон, правильно я называю фамилию, да, этого замечательного ресивера, который
подвесил? Он тоже закончил карьеру.
Хьюстон Тексанс сыграл. Нет, я просто к тому, что кто ему пасовал, мне кажется, не имело значения абсолютно никакого, потому что, действительно, Шауб — это, ну, квотербэк такой, ну, скажем, слабенький. По поводу Дешона Уотсона, ребят, ну, вопрос, не знаю, давай, Леша, с тебя начнем, а потом узнаем мнение Игоря по поводу Дешона Уотсона. Ну, собственно, уже немножко поговорили. Дешон Уотсон считает многие, что самый крутой квотербэк на этом драфте. Так
это
или нет?
Ты все хотел Слава Василия Пастухова, да, вставить?
Ты знаешь, я все-таки решил, что не буду говорить то, что Василий Пастухов сказал мне.
Чтобы его не дискредитировать?
Нет, просто мне кажется, что Василий Пастухов сам может высказаться, и я уверен, что на нашей стене в 30-й студии он обязательно напишет, скажет по поводу того, что он считает, что Хьюстон делает правильную системную работу. Я сказал, никакой системы нет, я уже сказал про безголовую курицу. Мне кажется, там не только безголовая курица, там еще и руководители, и менеджеры, и тренер, и нападение. Все безголовое. Вот. Но, тем не менее, Дешон Уотсон — это помощь команде или нет?
Ну, по поводу один из лучших квотербеков или лучший квотербек этого драфта неизвестно, потому что вообще драфт-то не самый сильный на квотербеков. Просто что-то их всех начали
выбирать. Ну, он сильнее Трубицкий в консенсусе или нет?
Не знаю, вообще непонятно. Ну, в первом протяженном матче Трубицкий был хорош, да. Во втором уже не особо. И поэтому там не совсем пока понятно, да, кто из них. А еще же выбрал Канзас, да, квотербека в первом, Махомс.
Причем это было очень неожиданно, очень неожиданно.
Да, да, да. Поэтому, наверное, они втроем, да, получается, будут как... По крайней мере, пока что главный претендент на лучшего квотербека с этого драфта. Потом, может быть, кто-то еще там вылезет, я не знаю. Вот, но...
Например, Кайзер еще есть.
Кайзер, да.
Кайзер, да. В общем, они, как по мне, все не очень, и мне не кажется, что они прям сразу готовы играть в НФЛ. Вот, просто у Вотсона и у Трубицки в командах плохие ситуации с квотербэками, поэтому они близки к стартовому составу. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что Вотсон, в плане того, может ли он быть сильнее, чем Трубицки, может быть, и может быть он даже будет лучшим квотербэком этого драфта. Но просто сам драфт на квотербэков не особо, да, богат. А Вотсон действительно, Игорь правильно сказал, сейчас пытается его запихнуть в конверт, чтобы он не бегал и не страдал тем, чем страдал в колледже. Это, наверное, правильно, потому что практика показывает, что в большинстве случаев ничем хорошим не заканчивается.
Лёш, ну тут главный вопрос, а есть кому удержать этот конверт?
В целом, линия Хьюстона в прошлом сезоне действовала вполне себе нормально, потому что Освайлер чаще всего ошибался просто потому, что действовал некачественно. Да, потому что он Освайлер, а не потому, что его там дико прессовали, и он выбрасывал мячик в каких-то абсолютно невыносимых ситуациях под прессингом жутким. Нет, такого... Ну, такое было, но не часто. Поэтому линия у Хьюстона вполне себе достойная, они, конечно, никак ее не усилили, с одной стороны, но с другой стороны, они особо там и не потеряли, поэтому здесь все вроде бы стабильно. Линия ориентированная по-прежнему больше на выносную игру, они работают лучше на выносе, да, чем на пасе. Но я думаю, что здесь нет больших проблем, а то, что Шановодсона переделывает, это логично, потому что рано или поздно всех черных квотербеков начинают переделывать, ну, практически всех. Ну, кроме Расса Вилсона, потому что с и линии Сиэтла невозможно его переделать.
А Даллас прошлого года, как тебе?
В плане чего?
В плане переделки квотербека.
Ну, прекрасно. Вот это пример, как это можно быстро сделать. Вот. И, хотя он иногда бегал, но это было абсолютно обосновано. Вот. Наверное, они хотят сделать из него такого Прескота. Вот с точки зрения того, как видоизменилась его игра. И это было бы здорово для Хьюстона. Поэтому то, что сейчас они его там запихнули в конверт, попали в предсезонке на Аризону, где его несколько раз D-line Аризоны бахнуло, да, этого Дешона Вотсона, лицом об газон. Но, наверное, в этом нет ничего плохого, потому что это естественно, так и должно быть. И я думаю, что они делают правильную работу в плане того, что его переучат играть в конверте, но вот насколько все затянется, непонятно. Но мне кажется, Шон Вотсон это не самое худшее решение Хьюстона, другой вопрос. Ну, это попытка хотя бы решить проблему, да? Вот, а насколько она кажется удачной или нет, пока непонятно. Судя по тому, что он проигрывает Сэвиджу, пока что он еще сыроват.
Игорь, последний вопрос про Хьюстона, и потом уже перейдем к тому, что попытаемся предсказать, как сезон проведет эта команда. Вопрос по поводу опять Дешона Вотсона. Дешон Вотсон — это новый Дак Прескотт? Это претендент на лучшего новичка года или нет все-таки?
Что мне понравилось в Прескотте в прошлом году, он сразу себя зарекомендовал еще на этапе предсезонных игр. Там он зажег, и так получилось, что Рома получил травму, и Прескотт сам собой стал основным квотербеком. Здесь же пока уверенности не видно в Уотсоне, опять же, по той простой причине, что его пытаются переделать. Единственное, в защиту Вотсона я скажу, что у него есть опыт больших побед и опыт камбэков. Если вспомнить финал прошлогодний, то они весь матч проигрывали и на последних секундах буквально вытянули.
Он алабамский, да, парень, насколько я помню?
Он
нет,
Клемсон.
Клемсон.
Как раз против Клемсон. Так это он выигран как раз, да, финал?
Да-да-да. Вот это единственный его плюс, то, что у него есть опыт таких игр и выигрывать у таких соперников, как Алабама. Это, наверное... То, чего нет у других квотербеков этого драфта.
Ну и давай быстренько, так скажем, блицем отстреляйся по поводу возвращения Джей Уотта. Что ждешь от парочки Клауни Уотт в защите этого года?
Я жду, конечно же, этих доминаций полной в плане раша. Ну и, соответственно, жду от Уотта, здорового Уотта, это повторение там, его титула лучшего защитника.
Давайте попробуем предсказать, как закончится сезон для Хьюстона. Итак, Лёш, как ты считаешь, вот 16 матчей, с каким результатом закончится сезон Хьюстон Тексанс и попадет в плей-офф или нет?
Мне кажется, что Хьюстон будет таким же Хьюстоном, как в прошлом году, с точки зрения результатов. То есть они будут выигрывать у слабых команд, да, и проигрывать сильным. Причем делать и то, и другое очень уверенно. Просто проблема в том, что в этом году есть ощущение, что их дивизион, где раньше, который раньше фактически и состоял из слабых команд, теперь стал сильнее.
Стал сильнее.
В прошлом году мы уже видели, что Теннесси были готовы бросить им вызов.
Но Теннесси, да, но ты хочешь сказать, что Ягуары, например, и Инди стали сильнее?
Травма Мариотты, да, там немножко
подключила. Поговорим об этом, да,
да,
еще?
Да, я думаю, что сильнее стали Теннесси, и в прошлом году они бросили вызов, а в этом году они уже будут немного выше, чем просто бросить вызов, да? А я думаю, что сильнее стал Джексон, хотя бы на бумаге уж точно, мы об этом тоже поговорим. Вот, а про Инди ничего хорошего тоже не могу сказать, мы к нему еще вернемся, но знаешь, хотя бы то, что сильнее стали Теннесси и одну игру из двух вроде бы как может у них взять и Джексонвиль, говорит о том, что Хьюстону будет сложнее брать свои любимые дивизионные матчи, на которых они, как правило, в плей-офф-то и выезжали.
Итак, результат.
Я думаю, 8-8 или 7-9, скорее 7-9, борьба за место в плей-офф и не попадание туда в итоге.
Ну, за wildcard они попробуют, да, зацепиться, насколько я понимаю тебя, но вряд ли туда
попадут. Да-да-да, они, в принципе, будут близко, но я думаю, что в итоге не попадут.
А, Игорь?
Ну, прям Леша читает мои мысли, я тоже думаю, 8-8 или 7-9, пока Леша говорил, он прям высказал мою идею. Я думаю, что поборется, да, за wildcard, может быть, но... Положительного сезона у них не получится.
Однозначно. Ну и как это принято у нас в подкастах, которые обычно записывает Максим Лицинский, что тот человек, который ведет подкаст, он в конце отвечает на вопрос. Я согласен с вами абсолютно, но я думаю, что ближе к 7-9 и даже к 6-10, чем к 8-8. Вот так вот. Ну что, переезжаем дальше. Дальше у нас, ну давайте про Инди поговорим. Энди Лак.
Почему Энди-то? Он же Эндрю.
Ну, я его так, знаешь...
Так это же разные имена. Я уже извини за занос, но это же разные имена. Эндрю и Энди.
Хорошо, пускай... Да, Эндрю Лак. Ладно. Лёш, Эндрю Лак.
Да, что ты хочешь? Эндрю Лак — это единственное, что не вызывает вопросов в этой команде.
Да, да, да. И если Эндрю Лак будет в порядке, если Эндрю Лак будет не под травмой, если Эндрю Лак будет играть так, как он играл свои лучшие сезоны... Инди-претендент на выход в плей-офф или нет все-таки?
А, ну, знаешь, тут все упирается в защиту, потому что она претерпела определенные изменения в этом межсезоне. Они подписали несколько аутсайд-лайнбекеров, например, Джабала Шерда и Баркевиуса Минга.
Да, Минго, Шерд — это из Сиэтла, да, парень?
Ну, Минго.
Шерд, да, это из... Из Нью-Ингланда?
Из Патриотс, ага,
да-да. Да-да, а Минго играл за Браунс, причем такой задрафтован.
А закончил он в Нью-Ингланде и перешел в этом году в Инди как раз.
В общем, да, все да. Из Нью-Ингланда едут в защиту Индианаполис Колтс.
Ну да, но у них все, они также подписали Ханта. Это, ну, такой, они просто собрали с многих команд. Перспективных парней, которые там почему-то не заиграли.
Ну, Леш, вот... Леш, ты перескакиваешь. Я очень хотел задать вопрос по поводу защиты Индианаполис, но мы давай попробуем сначала про нападение сказать все-таки.
Да.
Эндрю Лак.
Ну, в нападении не то чтобы много каких-то вопросов.
Эндрю Лак и Фрэнк Гор.
Ну, Фрэнк Гор, да, Фрэнк Гор просто старый, и как он еще играет, до сих пор непонятно. И, очевидно, когда-то он должен закончиться. Но хочется, конечно, надеяться, что он вечен, и в этом году еще пошумит. Но мне кажется, что в этом году уже начнется закат потихоньку Фрэнка Горла. Горла, да, Гора. Вот. А так, в нападении они подписали Камара Эйкина. Это в Балтиморе ресивер такой был.
Крутой ресивер, кстати, да, очень крутой.
Ну, не знаю, он...
Ну, ты как болельщик Балтимора, я знаю, что он очень много инкомплитов делал.
Болельщик Балтимора, могу сказать, что там нет крутых ресиверов, понимаешь? Не знаю, о чем ты.
Вот, расскажи об этом Джо Флако, он скажет тебе, что есть на самом деле. Просто он плохо кидает. Ну, ладно.
Нет, но он умеет ловить мячи, и, в принципе, его можно применить. Да, то есть он не бездарность, поэтому окей. А вот, у них есть Т.О. Хилтон, который в прошлом году стал вообще-то лучшим ресивером лиги по ярдам, да?
Я вообще считаю, что это альфа-ресивер, это, наверное, один из самых крутых альфа-ресиверов лиги. Согласен?
Да, абсолютно полностью. У них стоит Эндович. Короче, в нападении в целом-то у них с линии, да, вот к линии есть вопросы. с точки зрения именно вот ресиверов, да, кутербэк, ну, может быть, еще по поводу, вот, неприятная картина по поводу Фрэнка Гора, потому что, опять-таки, прям надеяться на него целиком полностью, мне кажется, уже, ну, пора и переставать. Вот.
Леш, сколько в прошлом году Фрэнк Гор сделал ярдов? По-моему, он один из лучших был по ярдам, да?
Один из лучших, да. Ну вот они задрафтовали раннинбека в четвертом раунде. Я думаю, что там потихонечку уже будут делить там, да? Вот у них и до этого. И помимо этого еще есть раннинбеки, кроме Гора. Это, я думаю, они что-нибудь придумают, но выносная игра, как вот у Хьюстона в основном мы знаем, да? Выносная игра доминирует, здесь доминирует пасовая, поэтому... Причем испокон веков, да? Поэтому здесь не думаю, что большая проблема, что...
Ты должен рассказать об этом Тренту Ричардсу, да, который в свое время приходил в Индианаполис.
Тренд по кличке 3 ярда за попытку, да?
Да-да-да, тренд по кличке «Я не хочу играть в футбол, мой номер 3 на драфте, но я предпочитаю другие вещи». Да. Давай перейдем...
Нападение, в принципе, вопросов особо здесь и нет.
Давай к защите, Игорь, про защиту Индианаполис. Ну, это, наверное, самая ахиллесова пята команды. Что там происходит вообще, как ты считаешь?
Одна большая ахиллесова пята. Вот. Мне очень понравилось, что они поменяли себе ген-менеджера, и он, соответственно, вплотную занялся защитой, как на драфте, так и, соответственно, выменили хороших игроков. Как уже выделил Леша, это Ширт, это Минго, это люди, за которыми следует посмотреть. Я бы еще сказал про драфт, они усилили сейфти в первом раунде, взяли хукера. Во втором раунде они усилили корнерфэка.
Ты что-то можешь про хукера сказать, как ты вообще видел его?
Честно, не видел, но если говорить в целом о вообще драфте, то это был, наверное, один из самых сильных драфтов на как раз дебеков. И здесь они в первом-втором раунде взяли дебеков. Лучших их было столько, что, если честно, у меня даже, так скажем, поле зрения разбежалось на
все. Слушай, даже в конце концов в Saints появился неплохой корнербэк, правда?
Он неплохой, пока не заиграл в футбол.
Да, пока не начался сезон.
Не, ну подожди, Маршон Латимор звучит уже неплохо, да? В конце концов, не Делвин Бро, как минимум.
Ну и подведя итоги моим словам, то, что они усилили, конечно же, защиту, безусловно. Вопрос в том, как они сыграются, и на бумаге, конечно, может все выглядеть красиво, но как это бывает, не хватает одного года, одного межсезонья для того, чтобы защита сыгралась и показала класс. Поэтому я думаю, что это будет, останется ахиллесовой пятой большой такой.
У тебя есть ощущение, что и Франц Севон, и прикрытие требуют усиления в команде Индианаполис Колтс?
Есть ощущение, что у них вся защита требует усиления. Единственное, светлое пятно я бы добавил про нападение. Даже не про нападение, а про спецбригады. Это Адам Винатьери, конечно же, надежнейший.
Сколько ему уже лет? 56?
45. По-моему, 45.
В общем, да. В общем, он начал забивать филдголы и приносить победы New England Patriots, когда Андрей Менг только родился. Так что, Андрей Менг, привет. New England Patriots очередной раз вспомнили. Вот такая вот история с Индианаполисом. Я даже не знаю, стоит ли долго по поводу этой команды что-то говорить, заострят внимание на ней. Я думаю, что Эндрю Лак, конечно, тут главная звезда, да и от его игры, как обычно, будет очень много значить. Что предсказываете в этом сезоне, Леш? Какой итог этого сезона, как ты видишь, будет для Колтс?
Мне кажется, это самая непредсказуемая команда этого дивизиона. От всех остальных более-менее как-то какой-то баланс сразу же, как только после упоминания команды, сразу какой-то баланс вырисовывается, да? А вот с Индианаполисом как-то...
Вообще ничего не понятно.
Ну да, просто понятно, что по сути баланс, вот, например, будет он 5-11 или там 9-7 условно, это зависит...
Леш, давай подискутируем, Эндрю Лак это Аарон Роджерс, это тот человек, который может по ходу сезона изменить то, что происходит не так в команде, или все-таки это не тот человек, который может взять и, ну, единственно, будучи лидером команды, изменить тяжелое течение сезона? Может он это сделать или нет?
Ну, вспоминаю тяжелые сезоны с Эндрю Лаком для Индианаполиса, да, которые были последние 2 года. У него были травмы, да, вот. Но в целом, когда он был не травмирован, мы видели, что он играл на вроде бы неплохом уровне, но при этом нельзя сказать, что он как-то менял сезон, да, вот. Поэтому пока нет ощущения того...
В общем,
того,
не Аарон Роджерс пока.
Ну, если засунуть его в, так скажем, хорошую экосистему, то он может довести вас до финала конференции, что мы видели. Вот, но если ее нет, то извините. Поэтому я думаю, что здесь опять-таки... А сейчас непонятно, какая вообще система в Индианаполисе. Защита сильно обновилась, и насколько это будет... Насколько... Они же потеряли сейфти Адамса, да, немаловажные. Потери они заменили там его из драфта сейфти еще. Но, тем не менее, защита перестроилась, то есть кто-то ушел, кто-то пришел. Довольно серьезно там все перестроилось, и я думаю, что это будет такой довольно важный сезон для Чака Пагана, потому что...
Да, я как раз хотел об этом сказать, Леш, это один из своих любимых тренеров, которого ты гонишь в отставку уже на протяжении последних пару лет точно.
Да, и я до сих пор не понимаю, почему он еще на месте. Ну, в общем, если вот в этом году они облажаются в очередной раз, то ну точно, точно его уберут уже. Вот, поэтому здесь очень предсказуемо, действительно, от 5-11 до 9-7 у меня варьируется... Баланс Динаполиса зависит в зависимости от того, насколько будет хороша их защита. И, наверное, так и скажу, что если защита вот это будет смотреться приемлемо, то 9-7 и, возможно, выход там, ну или даже 10-6, навряд ли, 9-7, наверное, ну 9-7-10-6 и выход там с 6-го места в плей-офф с Wildcard. А если защита будет вот в этой в режиме построения находиться весь сезон, и, соответственно, так и не поймет, так мгновенно, да, так там и не наладят взаимодействие, и они будут действовать не особо здорово, не
особо сыгранно. Может быть, 7-9?
То тогда нет, тогда 6-10, вот, а то и 5-11, вот, и, соответственно, увольнение Чака Пагана, все дела.
В общем, Леша сделал все возможные ставки на Индианаполис, по-моему, да? Он тут точно угадает. Игорь, как ты считаешь, я вот, например, верю в нападение Индианаполис Колтс. Ты веришь или нет?
Я только в нападение у них и верю, на самом деле. Потому что те имена, те люди, которые там играют, это и вынос, и пас, и сам пасующий, это, конечно же, практически Hall of Famer, что касается Гора.
И Ти.Уай. Хилтон, конечно.
Хилтон, он, мне кажется, будущий Hall of Famer тоже. Вот. В нападении я не сомневаюсь. Единственное, что защита вызывает огромные вопросы, как я уже говорил. Поэтому я считаю, что 8-8 это их потолок на этот сезон. Но в будущем, думаю, они будут выруливать вверх. 9-7, 10-6. Ну или, конечно же, если уволят Пагана.
А ты, кстати, как относишься к Пагану? Вот Лешино мнение абсолютно мы знаем по поводу того, что пора.
Честно, я его тоже не назад. Перевариваю и тоже считаю, что давно нужно уже попросить на выход.
Окей, это один из главных претендентов на выход однозначно. Ну, Тодд Боулс, мне кажется, с ним поспорит за это звание. Ладно, поехали дальше. У нас тут... А, я, кстати, не сказал, да, что я предсказываю в этом году Индианаполис Колтс. Я все-таки верю в нападение, я верю в Эндрю Лака, я верю в 9-7, скажем так. Поехали дальше. Джексонвилл Джегуарс. Ну, это вообще бомба. Тут надо было, чтобы у нас Влад Дайкун, наверное, был, да? Но Алексей может заменить Влада Дайкуна. Леха, радуйся.
Хочешь, чтобы я потопил за Ягуаров?
Ну, чуть-чуть, давай, попробуй.
Ну, вообще, каждый раз, когда смотришь на подписание Джексона, у них же довольно много было свободных денег, и они вот в этом году и в прошлом на рынке свободных агентов их неплохо так раскидывают. И в прошлом году они уже так понаписали там игроков, что казалось бы, что ну вот, должны стрельнуть, да? Но нет. И в этом году ситуация тоже похожая. Тот же Буйе, да, он теперь игрок Джексонвилля. Например, Берри Чёрч, сейфти из Далласа, да, очень
классный,
неплохой.
Классный сейфти.
Классный сейфти игрок Джексонвилля. Калайс Кэмпбелл, очень такой большой монстр из Аризоны. Тоже, собственно, игрок Джексонвилля.
Вот самый Калайс, кстати, да, действительно очень классный, да? Энд.
Да, Энд? Да, это все в защиту. Вот. При том, что защита и в прошлом году уже выглядела очень интересно, потому что у них был Рэмзи. В первом раунде сдрафтованы, они взяли себе еще этого.
Леш, я с тобой согласен во всем, только один главный, и, наверное, действительно это главный вопрос. Нет ощущения, что действительно по фигурам на бумаге молодые, талантливые ребята, но когда дело касается игры, что происходит? Не хватает чего-то. Почему?
Да, не хватает чего-то, не хватает, наверное, какого-то профессионализма, в данном случае координатора нападения, который не может, защиты, который не может все это заставить работать как надо. Хотя в прошлом году были же видны проблески по ходу сезона, поэтому, наверное, вот это все, я думаю, все от тренерского штаба идет, потому что когда у вас с кадрами все в порядке, а команда играет средненько, значит дело в тренерском штабе. Поэтому ну, они убрали этого... лысого придурка, да, Гаса Брэдли. А вместо него поставили Дага Маруна, по-моему, да?
Сейчас я посмотрю еще раз, да. Леш, вот. Ну ты, да, ставишь нас в неожиданную сложную ситуацию.
Да-да-да, это он. Ну вот, Дага Мэруна, который, ну хотя бы тренер НФЛ, потому что Газ Брэдли это было недоразумение, а тут хотя бы не тренер НФЛ, поэтому вроде бы как должно все получше у этой команды быть в этом сезоне. Но мне кажется, тут больше вопросов к нападению, потому что Блейк Бортлс это что-то пока что...
Давай, подожди, мы про защиту, мне очень нравится, что ты именно защиту сейчас берешь, разбираешь по винтикам. Про нападение я очень хочу задать вопрос Игорю, потому что Блейк Бортлс... Ты начал об этом говорить. Ну давай, скажи свое мнение, скажи свою фразу, которую ты хотел. Я думаю, что мы с ней в ней сойдемся с тобой. Итак, Алексей, Блейк Бортлс это.
Ну, я тебе не могу дать какую-то конкретную характеристику, знаешь, потому что.
Косяк.
Моменты...
А? Это косяк.
Ну, знаешь, иногда кажется, что в нем что-то есть, но в целом...
Давай так, насколько значимо... Давай я Игорю переадресую этот вопрос. Игорь, насколько значимо то, что происходит с Блейком Бортлсом? Количество перехватов, конечно, зашкаливает, количество секов зашкаливает. Нет ощущения, что проблема в offensive line, или это действительно Блейк Бортлс, который такой идиот?
Ну, отчасти это, конечно же, онлайн, но, и на, как говорится, совести квотербеков остается. Груз. Того же Уилсона возьмем, у него абсолютно не лучшая линия, но при этом он умудряется сделать невозможное, да?
То есть, называется, расскажите Тому Брэди, да, про дырявый онлайн.
Да, мне вдруг пришло в голову интересная позиция для Блейка Бортлса. Если бы у нас в американском футболе было бы, как в бейсболе, было бы два квотербека, например, основной на 7 иннингов и клоузер, да, так скажем, на 2 ининга, то Блейк Бортлс, прям, мне кажется, идеальный вариант для того, чтобы заканчивать игры, да, клоузер. Такой квотербек-мусорное время. Просто идеальный вариант. Там он себя чувствует уверенно. Мне кажется, что на него огромное давление идет, когда... И из прессы, и в раздевалке, и, соответственно, цифры, которые он видит, это статистика. И это на него давит, и поэтому он не может собраться с мыслями. Да, ты прав, по поводу того, что у него бывают проблески. В какие-то моменты он может собраться и там, бросить вызов в самом прошлом году Денвер Бронкос в защите. Далеко не самый последний, я даже сказал, одно из лучших. Он дал бой, но потом в какой-то момент у него что-то внутри ломается, и все, это подход. Поэтому основная проблема нападения Джексонвилле, я считаю, это все-таки Блейк Бортлс, даже не сколько онлайн.
Ты знаешь, мы по этому поводу как раз очень серьезно зарубались с Васей Пастуховым, да, и вот тут я должен сказать все-таки привет передать Васе и сказать его мнение. Он считает, что онлайн тут ни при чем, он считает, что Блейк Бортлс, конечно, сам косячник, еще тот, скажем так. И я все-таки считаю, что... Они, грубо говоря, они среди онлайнов, вот у них была возможность усилить онлайн, они никого не подписали. Никого не подписали, и это большая проблема для этой команды. И мне кажется, что, конечно, вот они могли усилиться и не усилились. Почему
я
так,
защиту, Леш? Я защиту скажу, а можно, да?
Да, скажи, Игорь. Ага.
В втором раунде они взяли Робинсона, онлайнера правого тэка или гарда, что наигрывают. Онлайн они усилили не так, как могли, с количеством изделений под кепкой, но на драфте во втором раунде, я считаю, хороший выбор.
Слушай, ну, учитывая, Игорь, просто учитывая количество людей, свободных агентов, которые были в онлайне, да, онлайнманы именно, на рынке они не усилились.
Ну, я думаю, что те топовые игроки, онлайнеры, они, наверное, не хотели, мне кажется, просто такую команду идти. Они уходили во всякие топовые команды, чтобы выигрывать титулы. А в Джексонвилле все понимают, что в ближайшее время Супербол с ними не выиграешь.
Леш, ты согласен?
Ну, что, Джексон не выиграет Супербол в ближайшее время,
да? Нет, ну тут-то понятно, да, тут можно, знаешь, это как палец в небо, и ты угадал, действительно. Ты можешь сделать ставку, кстати, и выиграешь в любом случае. По поводу онлайн и по поводу Блейка Бортлса, кто больше виноват, Блейк Бортлс все-таки или онлайн? И надо бы было этой команде укреплять онлайн или нет все-таки?
Ну, они еще подписали парня по фамилии Уотфорд, Эрл Уотфорд, знаешь такого?
Первый раз слышу, честно сказать.
Ну, в общем-то, на рынке правого тэка.
Это усиление, да? Ну да,
ну так. Но они, стоит отметить, что они расстались с Люком Джокером из линии нападения, Келленом Бичевым из линии нападения, опять же, да, вот, и причем оба...
Вот интересно, кстати, он с ними расстался или они с ними расстались?
Ну, Джокил был задрафтован, по-моему, под вторым общим номером, вот, на свое время, когда там был такой драфт, когда под первым номером ушел линейный, под вторым тоже. Но Джокил больше травмировался и играл, в общем-то, так себе, поэтому, наверное, то, что от него избавились, это небольшая проблема. А также избавились от Бичума, и тут уже, наверное, больше вопросов. Но в целом, я думаю, что здесь совокупность. И Бортлс, и Олайн, просто знаешь, всегда понятно, что когда кутербэк новый, молодой, и особенно когда немножко тушуется, то нужно сделать ему хорошее окружение, и он будет играть. Ну, по крайней мере, хотя бы совесть будет чиста, что окружение ему хорошее сделали, мол, играй. Ну вот, и сделали ведь, Джексон сделал такую работу, они окружили Бортлза в прошлом году кем? Там было два ресивера крутых, да, Хёрнс и Робинсон. Там был Тайтен Джулиус Томас. В итоге ничего ни у кого не получилось, и в конце все плохие. Джулиус Томас плохой, от него вообще избавились. Хёрнс и Робинсон провалили сезоны. От них, конечно, не избавились, но им
Леш,
там...
Лёш, перебью высказали. Тебя. Я прям чувствую, как в тот момент, когда ты называешь фамилию Томаса, у болельщика Денвер Бронкоса, надо признаться, что наш сегодняшний коллега, болельщик Денвер Бронкос, Игорь, правда?
Да-да-да.
Да, Джулиус Томас, конечно. Когда ты слышишь Джулиуса Томаса, имя и фамилию, у тебя сердце болит?
Просто во времена Денвер Бронкос, то есть во времена Смэннинга, надо
было... Не болело.
Это было прекрасно, но с тех пор, как он ушел, очень жаль. Игрок потерялся.
А, Леша, возвращаемся к тебе, да, продолжи.
Ну, возможно, игрок и потому и потерялся, что он играл с Блейком Бортлсом, потому что, действительно, ему дали классный тайтенд двух классных ресиверов, плюс на выносе там был вот этот Йелдон, да, и еще какой-то парень, я уже забыл фамилию, но вообще какой-то, да, еще у них был раннинбэк. Ну, то есть, вроде бы, там тоже что-то было. И, соответственно... Кто?
Диджей Йейтс.
Кто?
Йейтс.
Да, еще у них был... забыл фамилию. В общем, еще какой-то парень. Ну, поопытнее. Вот. Ну, не суть. В общем,
Айвори у них.
А?
Айвори.
Вот, Айвори, точно.
Крис Айвори, да?
Да, в общем-то, у них был, в принципе, нормальный корпус раннинбеков. Короче, сделали вроде все для Бортлза, чтобы он наконец-то нормально заиграл, а он не заиграл. И, наверное, вопросы к Бортлзу, потому что руководство в этом плане сделало много работы, а у него все равно ничего не получилось. В этом году ему дали еще Фурнета, мол, если тебе корпус раненбеков не получается, чтобы
так, тебя разгрузил... Ты перепрыгиваешь на другую тему.
На тебе доминирующего раненбека.
Тебе вот, хочется, про Фурнета поговорить? Ну, давай, скажи про Фурнета.
Это как такая легкая удочка, а потом мы уже... Тогда, если хочешь, про него поговорим. Я к тому, что и вроде бы продолжается эта работа, ему там еще дали, там Тайтента нового дали вместо Томаса. Ну, не такого вроде бы как крутого, но тоже просто Мичелла ведь умеет. Еще сдрафтовали ему ресивера. В общем, продолжает окружать, и мне кажется, что просто Бортлс в прошлом году уже дал понять, что проблема-то в нем. Но, как, ну, чем ну, если... его не окружай,
подожди,
а босс выйдет.
Леш, но есть ощущение, что они все равно верят в Бортлса, да? Они чувствуют франчайзовым игроком, и они вокруг него строят команды.
Я думаю, что они просто боятся признать собственную ошибку. Как... Mm-hmm. Вот Тампа же выгнала этого дурачка, который кикер не забивал, да, вот с второго раунда.
Как его? Агвайо.
Они признали свою ошибку, по сути дела. Потому что это было нелегко, да, хотя он косячил как мог, но все равно второй раунд, ну как так,
я такие так большие активы потрачены. Я так и не понял, в втором раунде кикера вообще выбрали, ну это, конечно...
Да, да, такие большие активы на это потрачены, и, ну, тяжело было просто морально признать, что это все было зря. Но не признали, молодцы, да, спустя год его убрали. А здесь боятся признать, потому что активы тоже были затрачены большие, а никакой отдачи, по сути дела, нету, и они все боятся признать под предлогом того, что, ну, он еще набирается опыта, но мне кажется, после этого года мы уже перестанем смотреть так на Бортлза, и Джексон будет смотреть уже на квотербэка.
Это решающий год для Бортлза, мне кажется, так, да?
Да, либо он сейчас заиграет, либо все.
Я, Игорь, тебе... Ну, быстренько ты отстреляйся, Блицева, тоже по поводу Блейка Бортлса, насколько ты считаешь, стоит в него верить или нет. Ну и, конечно, про Леонардо Фурнета надо, наверное, чуть подробнее рассказать, кто, как не ты, лучше это сделать. Давай сначала с Бортлса начнем, а потом про Фурнета.
Ну, честно, Бортлс просто тянет одну команду, и если его уберут, мне кажется, у Джексона есть шанс побороться за хотя бы просто положительный, да хотя бы, не знаю, 8-8 сыграть. Потому что, сейчас не знаю, любого квотербека туда поставь, который умеет бросать мяч, будет уже хорошо. У нас же много свободных агентов просто топовых есть. Например, тот же самый Колин Коперник.
Топовые?
Ты сказал, я сейчас просто сделал в кавычки, к сожалению, не видно будет в эфире. Но мне кажется, даже Коперник будет лучше.
В конце концов, есть Евгений Меркушев, да, из Столиваров ижевских. Тоже неплохой квотербэк.
У нас там очень много игроков, готовых выступить за Джексонвилл. Вот, но я не знаю. Я согласен с Лешей, что вцепились они в Бортлс и боятся признать свою ошибку. Если бы они это сделали еще в прошлом году, хотя бы с середины сезона начали над этим работать, то этот сезон был бы гораздо позитивнее, как бы по прогнозам.
Ну давай по поводу чего-нибудь оптимистичного поговорим. Леонард Фурнет, что это?
Я бы хотел, знаешь, как оставить, раз Леша начинал говорить о Фурнете, я бы оставил Фурнета Леше, а я бы хотел поговорить немного о Диди Уэстбруке.
Давай, просто давай, давай.
Топовый, я считаю, ресивер, один из лучших на драфте, он же был уже номинирован на приз Хайсмана. Вот.
А почему лучше, был выбор лучше так низко?
Ну, говорят, что у него проблемы в нефутболе.
Коллеги, я просто объясню, многие, наверное, не знают, что такое приз Хайсмана, но на всякий случай я объясняю, что приз Хайсмана — это приз лучшему игроку студенческого футбола.
Да, соответственно, у него было очень много, я даже, если честно, не помню статистику, но очень много ярдов.
Он, второй раунд драфта, да, насколько я понимаю?
Он четвертый раунд драфта.
Четвертый раунд драфта. Удивительно, да, я согласен. Лешин вопрос абсолютно правильный. Почему так низко был выбран? Что-то там, видимо, с парнем не то.
Его личные, ну, в смысле, вне футбола очень много проблем. Жаловались на том, что у него проблемы в раздевалке. То есть он достаточно вспыльчивый, то есть его характер. И еще один минус, конечно же, это, кому как не мне об этом говорить, за что я, собственно, и люблю этого Уэстбрука, он по габаритам совсем не игроком стал. То есть он с ростом
маленький, 6, да?
Да, 6-0 и весом 178, по-моему, фунтов.
То есть, ну, давай расскажем Дэнни Вудхеду, да, по поводу этого. Мне кажется, он...
Есть много, на самом деле, примеров маленьких и быстрых ресиверов. И если посмотреть предсезонку, что делает Уэстбрук, это просто заглядение. Он ловит любые мячи и очень много ярдов набирает ногами.
131 ярд у него вот в предсезонном матче последнем.
Ну круто, вот действительно, ребят, вот такую вот галочку поставьте, посмотрите за этим парнем. Леша, ну тебе передрисовали возможность поговорить по поводу Леонардо Фурнета. Ты хотел об этом парне сказать? Скажи.
Ну да, большой раненбэк для раненбэка. И очень мощный. И мне кажется, что он может быть таким новым Маршоном Линчем, да. То есть видно уже даже как в предсезонке на нем несколько по два человека, по три висело, и он еще давал 3 ярда вместе с ними, ну, дополнительные. И да, наверное, в этом плане это очень серьезное подписание для Джексонвилля, потому что до этого у них был именно корпус раннинбеков. Но вот этот драфт, такое ощущение, что возвращает нас от системы с корпусами раннинбеков к системе с одним доминирующим раннинбеком, потому что сразу...
Ойли, Леш, ойли.
Ну, не то чтобы прям это все как-то глобализируется
на всю лигу. Мы все равно знаем Атланту, да, где два раннинбека как бегали, так и бегают.
Да и не то, что Атланта, там почти в каждой команде НФЛ такая ситуация уже. Но сейчас как-то, когда в первом раунде сдрафтовано аж 3, и в прошлом году еще Эллиот был, да, который, когда мы помним, в прошлом году ну, практически не давал никому никаких попыток, кроме себя, то есть был доминирующим раннинбеком. И сейчас вот еще эти трое вышли, получается, Макафри, да, Фурнет и Кук.
Леш, мы сейчас перейдем к Теннесси, и там как раз вопрос раннинбеков будет стоять очень серьезно.
А там получается, корпус, там два. Я к тому, что Фурнет возвращает Джексонвилл из корпуса к одному раннинбеку. Может быть, это пойдет им на пользу. Непонятно. Ну, как бы все равно есть кому его сменить. Но пока что Фурнет похож на самого интересного раннинбека этого драфта. Ну так, по потенциалу.
Где-то там Кристиан Маккеффри. Вот так.
Который белый, и поэтому он хуже. По-моему, тут все понятно.
Который белый, который Люка Кикли на первой же тренировке посадил на пятую точку.
Да я понял, Андрей, что эту историю будешь рассказывать всем в этом году постоянно.
Но это было круто, я видел это, да.
Я чувствую, на матчах Каролины мы будем слышать ее каждый раз просто.
Слушай, ну это Люк Кикли, в конце концов. Его посадили на пятую точку. Ну ладно, хорошо. Ладно, окей. А, давай попробуем предсказать, что произойдет в этом сезоне. Игорь, с тебя начнем. Ну, чего ждать от Джексонвилла?
Ну, я им дам, наверное, аванс. Это 6-10. Я считаю, что с таким...
Это даже аванс, да?
Это авансище, я даже сказал. Таким квотербеком 6-10 это максимум. Как я уже говорил, если у них что-то произойдет, смена какая-то квотербека, или, не дай бог, конечно, я против этого, но если Бортлс сломается, то 8-8 могут даже вытянуть с любым другим квотербеком, потому что те игроки, которые его окружают, они могут за него играть.
Лех?
Да я тоже думаю, вот что-то в этом стиле, 5 или 6 побед максимум. И конечное, вот так скажем, утверждение Блейка Бортлза в статусе недееспособного квотербэка.
Ну, в общем и целом, друзья мои, я с вами соглашусь. Я тоже думаю, что 5, 6, 7 побед. 7 это вообще максимум.
Нет, ну 7 это прям круто будет.
Но 7-9 это все равно не плей-офф для этой команды, потому что сейчас мы переходим к команде, которая точно сделает как минимум, мне кажется, 10 побед в этом сезоне. Мы сейчас об этом поговорим. Теннесси Тайтанс. Поехали, Леха.
Да, Теннесси в прошлом году уже было видно, насколько резко они пошли вверх. И было хорошее межсезонье у них, как раз до этого сезона проведено. А в этом году еще несколько добавок очень неплохих. Но они, конечно, перестраивают защиту, это большая тема, потому что она вызывает опасения. И из-за нее, по сути дела, могут быть у команды довольно сильные проблемы. Хотя тут была проделана работа. В прошлом году очень много было вопросов к секондари этой команды. И вот вроде бы как были придуманы какие-то решения. Взяли из Джексонвилля сейфти из Сайприна. Взяли Логана Райана, корнербэка.
Крутого корнербэка, между прочим.
Ну,
вот, кстати, вопрос тоже. Он первый корнер в команде. Он должен играть против альфа-ресивера или он должен все-таки быть вторым? Вот тоже вопрос, да?
Ну, мне кажется, что если он будет играть против альфа-ресивера, а кто альфа-ресивер в его дивизионе? Хопкинс? Хилтон?
Ти-Уай Хилтон, конечно. Ти-Уай Хилтон.
Суть в том, что он, очевидно, будет уничтожен что Хопкинсом, что Хилтоном. И, возможно, и господином Робинсоном, но там Бортлс, поэтому не факт. А так, ну, тот Робинсон сильнее. Поэтому, я не знаю, это такая тема, что вот это
кажется,
большая проблема.
Кажется, в прикрытии есть проблемы, да, у этой команды?
Да, есть проблемы, которые заключаются в том, что слишком много хороших ресиверов в дивизионе. Ну, не то, что прям много, но доминирующие ресиверы присутствуют, и у них нету ресурсов, чтобы с этим справиться, по сути дела. И здесь, да, могут быть проблемы в защите. Еще Маккорти ушел, да, хотя Маккорти в прошлом году сыграл так себе. Вот, в общем, они перестроили полностью секондари, они от двух корнербэков избавились. Еще Антон Блейк тоже ушел, да. Вот, в общем-то, немножко перестроена защита, но с другой стороны, в нападении, ну, думаю, нападение это отдельная тема. Если про защиту говорить дальше, то здесь пока есть вопросы, непонятно, как будет конкретно выглядеть эта защита, потому что она просто изменена была слишком сильно. И что из этого выйдет, пока что, вот пока не начались игры, не ясно. Но мне кажется, что Теннесси будет пропускать довольно много очков в этом сезоне.
Тут главный вопрос, сколько они будут набирать, и этот вопрос я хочу задать, конечно же, человеку, который играет на нападении грифонов, уайд-ресивером. Игорь, слушай, ну... Эрик Деккер пришел в команду, он вообще какое значение будет иметь для Мариотты? И вообще, нападение Мариотты это что такое? Это пассовое, выносное? Мы уже говорили про то, что два задних бегущих, ты сейчас подробнее обязательно расскажешь. И вот это нападение, как оно сможет играть в этом сезоне?
На самом деле, я считаю, это одно из сильнейших нападений, да, по людям на бумаге, так скажем. Потому что оно очень сбалансировано. Во-первых, это онлайн. Один из лучших онлайнов прошлого года.
Ты согласен, что топ-3 Titans онлайн входит?
Да. Безусловно. Вот, соответственно, это отличный квотербек. Мариотта уже не совсем молодой, но еще не такой старый, чтобы бояться травм. Соответственно, он еще может как вынести, так и хорошо отдать пас. Дальше говорим о личностях. Это, конечно же, прием. как ты уже сказал, Эрик Деккер, это на самом деле очень надежный габаритный ресивер.
У меня тут, Игорь, к тебе вопрос. На самом деле, Эрик Деккер, про которого ты говоришь, да, Джулиус он свой... Джулиуса Томаса ты вставил, да. Привет большой в очередной раз Томасу. Слушай, Эрик Деккер последнее время, я, кстати, ребятам говорил, Леха по этому поводу смеялся, что последнее время он, у него же жена какая-то знаменитая певица, вот, и он последнее время все, что делал, он в каких-то там рекламных роликах мыл собаку. Не более того, по-моему, ну вот.
Во, это еще одна история, которую Андрей Жидков рассказывает каждый год.
Еще одна история. Ну хорошо, он остался игроком после того, как он в Джетс пару годиков потусовался. Он до сих пор серьезный ресивер? Или это все-таки уже не тот Эрик Деккер, которого мы помнили по Денвер Бронкос?
Единственная его проблема, Деккера, это его здоровье. То есть он достаточно хрустальный, то есть... Джетс, он не отыграл, по-моему, полного сезона ни одного, а последний сезон практически полностью пропустил из-за травмы плеча, насколько я помню. Вот, поэтому, если он будет здоров, он будет хорош. Просто если сравнивать его игру, например, в Денвере, где ему пасовал Мэннинг, и в Джетс, где ему пасовал Фицпатрик в свой лучший год, и на следующий год, там, не пойми, какая чехарда творилась.
Лучший год Фицпатрика — это худший год Тома Брэди, да, по-моему, он сказал?
Хорошо. Вот поэтому, если Деккер будет здоров, я считаю...
Это Игорь, извини, Леха пытается меня сегодня, ну так, поиронизировать надо мной. Это первый раз шутка прозвучала, Лех. Но запомни, я буду ее часто вкладывать в репортажи. Поехали дальше, да.
Хорошо. Дальше, соответственно, есть великий, могучий, я считаю, один из лучших тайтендов лиги, это Делани Уокер. Тоже очень хорош. Очень. Вот, плюс они еще взяли в первом раунде одного из тоже лучших ресиверов, это Кори Дэвиса.
Под пятым номером, в общем.
Да, под пятым номером. Соответственно, на приеме просто все отлично выглядит. А если мы говорим о бэкфилде, то это бегущих, то здесь просто...
А вот здесь вопрос, на самом деле, Игорь. Здесь вопрос. У меня к тебе вопрос, и к Леше сразу я переадресую. Потом к нему вопрос. Кто первый бегущий этой команды? Есть два классных, действительно классных задних бегущих, и кто из них первый, наверное, должны определиться в этом году.
Ну, пока Мюррей, наверное, просто в прошлом году Хенри, или Генри, я не знаю, я называю Хенри. Ну, в общем, Хенри давали не так много игрового времени, и он периодически возмущался, мол, ну я ж тут пришел с такими амбициями.
Кстати, по-моему, за попытку он там имеет чуть ли не лучший показатель, да, в лиге, там, что-то в районе 4 ярдов за попытку.
Ну, это обусловлено тем, что он выходит очень, так скажем, как бы сказать, свежим, да, он имеет много попыток за игру, поэтому он выходит свежим, а защита, соответственно, уже немножко вымоталась, и он просто влетает в них и все.
Но кстати, просто... кстати, Леш, давай еще раз, по поводу Хайсмана мы уже говорили, да, это, кстати, Хенри тот человек, который Хайсмана имеет, он да. Обладатель Хайсмана.
Ну, по-моему, это настолько, знаешь, не показатель для NFL, этот Хайсман. Потому что сколько у нас обладателей Хайсман Трофи, которые просто...
Тим Тибоу.
Просто обосрались в NFL. Ну вот этот же парень, Баркли, да, из USC, который сейчас на скамейке в Чикаго, по-моему, или где он там оказался? Мэтт Баркли. Он же тоже обладатель Хайсмана. В общем, это не показатель абсолютно, кто там выиграл Хайсмана. Это не гарантирует тебе в NFL хорошей карьеры абсолютно никак. Вот, и... Я к тому, что тут не совсем понятно, сколько в этом году будут давать Генри, но по идее должны давать больше игрового времени. С другой стороны, в прошлом году его бы тоже больше бы давали, если бы Мюррей не был так хорош. Поэтому не совсем понятно, но мне кажется, что все-таки должны не давать Генри побольше игрового времени, просто потому что, по идее, Генри это будущее этой команды с точки зрения выноса. А Мюррей это парень, с которым, возможно, в следующем сезоне уже расстанутся, а Генри такой потенциально более выгодный и долгоиграющий актив для Теннесси.
Ну, вот они разные, Леш, ну они разные абсолютно, да? Я думаю, ты согласишься, Генри большой, Мюррей такой...
Вот поэтому и классно их использовать в сочетании.
У меня по этому поводу к тебе вопрос. Демарко Мюррей, тот Демарко Мюррей, который был в Далласе, помнишь, да, который выигрывал титул лучшего заднего бегущего лиги, ну, соответственно, больше всех ярдов на выносил. Это тот Демарко Мюррей, который сейчас играет в Теннесси?
Ну, в прошлом году мы увидели, что да. Потому что оно или близки к этому. Но опять же, тут...
И все-таки ты говоришь о том, что они готовы, возможно, будут готовы с ним расстаться.
Ну, просто, скорее всего, тяжело, знаешь, когда вот, мы же говорили про корпус раненбеков и про доминирующих. И тут проблема в том, что они оба кажутся доминирующими. И нельзя здесь сделать корпус из двух доминирующих раненбеков. Ну, если только это не корпус с Питерсоном, который уже просто немножко староват. И еще и после травмы, как в одном Орлеане, да, делают сейчас корпус с Питерсоном. Хотя, по идее,
это неправда, на самом деле. Там есть Инграм, который, кстати, вот. Тоже. Который, кстати, тоже обладатель Хайсман Трофи, поэтому, ну, давайте уж, ребят.
Ну, я к тому, что невозможно сделать корпус раненбека с Питерсоном, потому что он, очевидно, будет лучше всех, но когда Питерсона второй разрыв крестов за 4 года, то да, уже есть сомнение, что он просто не потянет. Поэтому делают с ним корпус. А здесь два раненбека, и оба из них, по сути, первый, причем первый безоговорочно. И поэтому я тяжело себе представляю, чтобы вот первый год, ладно, там Хенри, мол, новичок, поэтому ему не так много снэпов. В этом году уже тяжело будет так с ним делать, потому что те снэпы, что он получал, на них провел себя достойно.
Лёш, то есть ты не веришь, что они будут работать как раненбеки в Атланте?
Мне кажется, да. Вот они на это не способны. Именно вот эти два парня не способны так делать, просто потому что каждый из них должен быть доминирующим раненбеком. И получается, что Теннесси, возможно, нужно будет выбирать между ними. А выбирать нужно более молодого, потому что раненбеков только по такому параметру, грубо говоря, и выбирают. Потому что он более молодой, значит, он сломается не так быстро, как вон тот более старый. Вот и все.
Давай у Игоря узнаем. Игорь, ты бы кого выбрал? Демарко Мюррея или Хенри?
Если мы говорим о долгосрочной перспективе, да, для Теннесси, конечно бы я доставил Деррика Хенри или Генри, тоже не знаю, как его называть, потому что он дешевый и молодой. Правильно, Леша, говорите, что за это их и ценят. Соответственно, это самый такой расходный материал. Тоже думаю, что Мюррея, знаете, взяли как корпус квотербеков, да, более опытного бегущего, взяли, чтобы поднатаскать молодого, чтобы поберечь молодого, чтобы он у него за спиной не учился. Вот. Ну и, соответственно, если будет стоять выбор между тем, кого оставить в команде, а он будет стоять, я думаю, что уже не даёт, как в следующем сезоне, то оставят Хенри, а с Мюрреем попрощаются. Хотя мне оба очень симпатичны, и вообще, уже немножко себя порекламирую, в прошлом году я брал Мюррея в фэнтези, и он отличные результаты показал.
Да, если бы ты взял Хенри, то он не показывал таких отличных результатов, это точно. Давайте, ребят, знаете как, постоянно на протяжении всей карьеры Маркуса Мариотты будет один и тот же вопрос и сравнение с кем, Леха?
Мариотты?
Джеймисом
Уинстоном, да?
Да, да. Итак, кто будет первым в плей-офф в этом году? Кто из них попадет в плей-офф? Попадет ли Теннесси в плей-офф или все-таки Тампа? На кого ты ставишь?
А почему ты ставишь вопрос «или-или»?
Потому что даже... А ты хочешь сказать, что и те, и другие попадут в плей-офф?
Мне кажется, что да.
Игорь?
Я тоже за то, что попадут обе команды, но если выбирать между Tampa Bay и Теннесси, мне симпатичнее и ближе Теннесси.
Теннесси, да? И Мариотта?
И Мариотта. И его игроки. И его линия главная.
Окей, это очень интересно. Ну и давайте попробуем предсказать, что в этом сезоне ждет Теннесси Тайтанс. Игорь, давай с тебя начнем.
Я рискну предположить, и я очень хочу этого, 10-6. И выход в плей-офф, соответственно, с первого места.
Лёш, я все пытаюсь вспомнить, как зовут твоего любимого линейного offensive lineman, который играет Теннесси Тайтанс, белый парень, вот этот, Льюин.
А как, почему он мой любимый?
Ну, ты постоянно его хвалишь и пиаришь во всех интервью, там, и во всех трансляциях, по-моему, насколько я помню. Льюин, да? Льюин у него фамилия, по-моему.
Ну да, возможно.
В общем, крутой парень. Во-первых, я думаю, ты согласишься с тем, что offensive line команды Теннесси Тайтанс — это... Ну, я бы на самом деле даже сказал, что number one. Вот честно, потому что... Ну,
топ 5.
Потому что Даллас лишился нескольких игроков, и там немножко другая сейчас история. Кто еще? Питтсбург, Вашингтон? Ну, кто еще? Мне кажется, что Теннесси лучше все-таки. Во-первых, согласен ты с этим, и если согласен или не согласен, все равно не имеет значения. Что будет в этом сезоне у Теннесси Тайтанс с точки зрения рекорда?
Ну, я здесь солидарен с Игорем, я думаю, что 10-6. и выход, да, с первого места в дивизионе. И, соответственно, возможно, единственная команда с положительным балансом в дивизионе, как всегда. Но мне кажется, в этом дивизионе лимит на положительный баланс. Не может быть больше, чем у одной команды хорошего баланса.
Про онлайн, вот, помню, про онлайн так и не сказал ничего.
А про онлайн, ну да, топ-5, топ-5.
Топ-5?
Топ-5.
Слушайте, ребята, не слушайте Алексея Кондратенко, Игоря, тоже не слушайте, никого не слушайте. Номер один Offensive Line, лучший в лиге, безусловно, Tennessee Titans. Андрей Житков вам сказал. И, кстати, эти ребята замечательные парни, потому что когда играла команда National Predators в финале Кубка Стэнли, Леха, ты помнишь, я не знаю, видел ты или нет, это очередная история от Андрея Житкова, которую он рассказывает постоянно, теперь же хоккейная, правда, они с голыми торсами приходили на игру и махали вот этими желтыми маечками, чтобы Нэшвилл победил, ну, так скажем, в честь Нэшвилла. В общем, вот такая история. Мне кажется, что действительно у них offensive line number one. Ну что, мне кажется, подвели итоги этого дивизиона. Ну, давайте, ребята, еще, может быть, давайте просто MVP дивизион назовем у одного человека. Игорь, кто бы, на твой взгляд, стал лучшим игроком этого дивизиона по истечении сезона?
Ну, я думаю, что если останется здоровым, то дадут его Мариоте. Потому что будут считать, что это его заслуга, что он вывел команду в плей-офф и закончил так позитивно сезон.
Хороший вариант, Лёх Люэн.
Не, ну я думаю, что Мариота обречен на то, чтобы быть главным действующим лицом этой команды, просто потому что он квотербек, да, и, естественно, его так, ему дали хорошее окружение, а он не Бортлс, поэтому он это все не просрет и, соответственно, сделает хороший сезон. Поэтому, да, конечно, Мариоту потом все будут его схвалять.
А я вот с вами не соглашусь, и все-таки, как ты, Леша, сказал, почему он Энди? Потому что я его называю MVP. MVP, Энди Лак будет в этом сезоне этого дивизиона, и я очень верю в Colts. Все, ребята, на этом мы вот закончили. Вот такой вот у нас юг. Всем пока, с вами были Андрей Житков, Игорь Калинин и Алексей Кондратенко. Пока, ребята.
Всем пока.
Всем пока-пока.